Как долго вы готовились к восхождению на Эверест?
Это была некая моя мечта, но непосредственно, что я туда пойду, изначально не знала. А перед Новым годом у меня что-то произошло то в сознании, я думаю, ну все, надо, наверное, на Эверест. Тем более мой тренер Ковалев Сергей говорил, что ну, да, ни одной девушки не было на Эвересте. Да, ни одной девушки. И как-то так оно раз и сорганизовалось. Приехала, сказала, что иду, купила себе там одни ботинки, на Аконкагуа сходила, акклиматизация дополнительная, и все, на Эверест.
На какие еще высокие горы вы поднимались?
У меня было дважды Аконкагуа, если это то, что из высоких. А восьмитысячники я решила, что если я пойду на 8, схожу. На 8848 я не пойду.
Сколько дней длилась ваша экспедиция?
На страничке в Фейсбуке у меня сначала фотографии 50 дней до Эвереста и потом 50 дней Эвереста. И получается, от момента, как я выехала с Киева, это было 10 апреля, до получения сертификата, что я молодец и была на вершине в Катманду уже, это как раз было ровно 50 дней. 40 дней в горах.
А как вы добирались до Эвереста?
Это было интересно, и я не ожидала, что так долго, потому что мы пролетели сначала Киев-Стамбул, и затем Стамбул-Катманду. Из Катманду мы уже в Лхасу. Чтобы не было резких там перепадов для здоровья, мы ехали 3 дня на джипах, останавливаясь в разных местах. И потом уже, получается, 15-го были на горе.
Эверест можно покорять с северной и с южной стороны. С какой вы поднимались на вершину?
Я не покоряю. Я ходила в гости. Со стороны Непала работают больше американцы, ихний рынок. И она несколько сложна тем, что может быть непогода. И если прилететь там в Луклу позже, уже можно не успеть на сам Эверест. И получается, если вдруг непогода, надо неделю с Непала идти пешком до Луклы. И все продукты таким же образом. Так забрасывают это все на маленьких самолетиках, а так придется все просто вот нести.
Во время восхождения погода не испортила планы?
Ни разу не подпортила. Просто получается, у нас была первая группа и вторая группа, и иногда ребятам с первой группы было более ветрено. К примеру, промежуток, который пройти за 6 часов, они могли идти 8 часов. Кто-то мог подмерзнуть руками, ногами и легко одеться, потому что оно не рассчитали. А у нас все было хорошо. Вот я не знаю почему. Вообще вся погода на всем этапе была хорошая.
Перед вашим восхождением в прессе появилась информация, что сразу 2 девушки-альпинистки будут бороться за звание первой украинка на Эвересте. Спортивная борьба подстегивала быстрее двигаться или горы не прощают скорость?
Горы – это не место соревнований, тем более такая гора. И я могла идти 20 числа на вершину. Пообщавшись с тренером, Абрамов мне говорит: Таня, ну нельзя ни в коем случае, ты должна быть мудрее, у тебя больше опыта, ты степенно остановись, иди позже. И мне мой тренер, ну просто мы обсуждали эту тему, я приняла сама решение идти второй группой, чтобы вдруг мы где-то, может быть, не встретились. Я не психанула, она не психанула. Высота, горняшка, нельзя. Мне было сложно наступить себе на горло и сказать: да, Танечка, ты знаешь, ты вот все, молодец. Но я считаю это взрослостью, мудростью. Я собой даже в этом моменте, ну, горжусь. Я молодец, что сделала выбор того, что мы не в один день шли.
Говорят, что горы срывают с людей все маски и показывают их настоящими. Вот какой в горах оказались вы?
Я оказалась очень спокойной. Я сама себе удивлена. То есть, да, я когда в горы хожу, я знаю, что нельзя бежать. Когда я медленно хожу по горам, мне говорят: почему ты так ходишь медленно? Это лучшая акклиматизация. Чем ты медленнее в низине, тем у тебя больше потенциала. Потому что наша команда, можно сказать, плюс-минус за 7 часов мы поднялись на вершину. Это очень хороший результат. С 8300 на 8840 с 12 ночи до 7 утра мы поднялись. Это просто замечательно.
Какой этап восхождения оказался самым сложным?
5800 на 6400. Этот отрезок мне больше всего был скучен, нуден. И 4 раза мне пришлось там проходить. Психотравма.
Это так акклиматизация проходила?
Да, мы же ходили, нам надо было жить на разных высотах, и вот поэтому 5200, 5800, 6400, 7, и от 7 уже начинается восхождение, которое безвозвратное, можно сказать, в смысле того, что ты уже должен или наверх сходить и спуститься, и момента пожить там где-то нет. Мы, значит, жили на 7700 ночь, на 8300 поднялись, это не жить, это просто пересидеть, потому что, ну, ты не спишь, уж кислород.
На какой высоте уже пришлось пользоваться кислородными масками?
Когда с 7 тысяч мы вышли на 7700, мы уже одели кислород и пошли. А шерпы, это другие люди, они до 8300 шли без кислорода. А с 8300 на восхождение он уже одел кислородную маску и пошел со мной.
В чем неудобство подъема с кислородными масками?
Что маска может замерзнуть, можно задыхаться, может поломаться клапан или порваться шланг, или замерзнуть регулятор. То есть это все время надо помнить и контролировать.
Когда идете в масках, есть возможность любоваться пейзажами?
Ночью, пока идешь, стратегическая функция – идти вперед и быть внимательным, смотреть, чтобы журмак был на месте, чтобы страховка была на месте, через узлы перещелкивать. Обратно, когда уже возвращаешься, то есть у меня оказался очень хороший фотоаппарат, и какая-то невероятная у него батарейка. Просто повесила его, включила, и он мне снимал все, то есть он болтался здесь, я не знаю, что получилось, я еще не смотрела этот материал. Наслаждаться красотой я, наверное, буду по видео.
Были ли какие-то форс-мажоры во время восхождения?
Одного нашего парня, на голову его шерпи упал камень, и его надо было вниз спускать. И получается, он в силу того, что он сам профессионал, он уже был на Эвересте, он наверх шел практически сам, и другого ему шерпа пока прислали, вот он ему там нес кислород. Вот один форс-мажор такой, который серьезный, который на высоте.
С каким рюкзаком по весу вам приходилось подниматься?
Ни с каким, у нас все носили. То есть, если мы шли на акклиматизацию, там были личные вещи, которые мне понадобятся на какой-то высоте и спуститься. У нас организация была на миллион. Это невероятно. Я всегда их благодарила, ребят Абрамова и Коробешко, что они такие большие молодцы. Я ни одного плохого слова сказать не могу. Они восхитительно все подготовили.
Местных, они же шерпы, многие альпинисты считают настоящими ангелами-хранителями. Вам повезло с проводником?
У меня профессиональный шерпа был, с кем я общалась, все говорят, у меня шерпа просто. Это мама, папа, брат, сестра в одном лице, которая о тебе заботится, чтобы у тебя наверху все, дай бог, чтобы ты спустился. Мы ничего не везли. Наши шерпы сделали нам все. Каждый базовый лагерь был установлен. Они нам готовили супчики, водичка горячая, какая-то еда. У нас всегда все было. То есть за мной закреплен один человек, который меня холит, лелеет с высоты 7 тысяч, когда мы идем уже наверх. Он вообще, вдруг я что-то делаю неправильно, то есть когда мы шли наверх и спускались, он всегда смотрел, или сам меня перестегивал, или я перестегивалась, потому что, чтобы случайно, вдруг у меня кислорода маловато стало в мозгу, и я вот забыла пристегнуться, и иду там 3 метра, допустим, без страховки. Он всегда все смотрел.
Что альпинисты едят во время таких восхождений?
С нами были вегетарианцы, которые стали кушать мясо. То есть там неприемлемо не кушать мясо, потому что нужна энергия некая. Еда у нас была восхитительная, все нам готовили. У нас было и горяченькое, и холодненькое. У нас были фреши по утрам. У нас и сладости были. Наши ребята каравай нам пекли, торты нам пекли. Они старались европейскую делать. То есть они не просто рис и бобы, карри, они больше к европейской еде склонялись. Повар Дэнди, ихний, который был главный, фантастично. Чем он меня покорил? 9 мая испекли торт. Вкуснейший.
Вы на Эвересте были во время Пасхи. Удалось как-то отметить?
Там сильно за праздниками не следишь. Там просто у тебя немножечко человеческие животные потребности, их надо удовлетворять. Покушать, поспать, гигиена. Поэтому, Пасха была, но мы как раз были где-то в переходах, спускались. И ты когда доходишь, Пасха. А можно поспать? Я устала. Я не следила за временем, В принципе, там незачем. Ты просто знаешь, какие у тебя планы на ближайшее, а 20 число или 15-е, мало имеет значения.
А сколько удавалось поспать?
Я про себя говорю, я спала хорошо, у меня со сном все нормально сложилось. Только на вершине, когда уже штурм был, эта неделя, она была такая ударная.
Что вы ощутили, когда поднялись на Эверест?
Вот неохота врать, ничего не почувствовала. Хорошо, дошли, сейчас не села батарейка, я сделаю фотографию, а потом, наверное, рассмотрю. И казалось, я туда приду, я о чем-то подумаю, я, наверное, что-то правильно сформулировать. Не было этого ничего. Просто ты пришел, посмотрел, тебя поздравили там некоторые люди, ты говоришь, подождите, рано, спуститься надо.
Что видно с самой высшей точки мира?
Красота восхищает. То ли ты летишь в самолет и делаешь фотографию, а это ты сидишь и делаешь фотографию. То есть облака ниже тебя, они ниже тебя стелятся. Я это видела с иллюминатора, а это я вижу сама с пяточка. Другие города. Верхушки же все снегу, и те, которые чуть выше облаков, пена с какими-то вершинками. Облака Река невероятно красивая, невероятно фантастичная.
На Эверест вы поднялись с рушником, как и планировали?
Когда я была ребенком, меня бабушка учила вышивать. То есть я вышивалки делала. У меня бабушка с Винницкой области. И папа на родственники, они переехали на Донбасс жить, потому что дед был капитаном и его по распределению. Значит, она меня учила, она рассказывала, что этот цвет обозначает, что этот там, это с ума, это родня, это белая дорога. Флаг наш был. Друзья мои там, да, есть Воронин Вова, который был в 14 году, флаг заносил украинский. Да, там Ковалёвы. И я подумала, что если я девочка, надо взять, да, там, рушник, символ силы, красоты, доброты, мира. Что надо уже, чтобы все стало лучше у нас. И я половину рушника оставила наверху, для того, чтобы ветер развивал и покрывал. Ну, чтобы людям всем нашим уже хорошо жилось. Не только Украине, а всему миру.
Знаю, что вы еще донецкий шахтер там поздравляли с победой в Кубке Украины.
Я очень люблю. Я тренировалась на арене. Ходила на матчи, я очень люблю «Шахтер». Я знаю, возможно, там некоторых ребят, и очень горжусь нашим донецким клубом. Это мое. Даже когда здесь в Киеве «Динамо» с «Шахтером» играли, я пошла на матч с друзьями, а они с «Динамо». Я говорю, я буду болеть за «Шахтер», значит, у меня плед «Шахтер». И мы присели, и когда они забивали гол, я из-за наших ребят, из-за «Динамо», из-за сборной Украины. Есть у меня патриотизм, как бы, что я украинка, что я люблю «Шахтер».
Символика «Шахтера» была в горах?
Я ее с собой привезла. То есть маленький, да, там вымпел, и я его нашивала на высоте 7000. Значит, сижу, его вышиваю, а там дышать нечем, и ну, хорошо, ребята, мне тут тоже не сладко. Но я надеюсь, что им это может помочь, это может поддержать. Они играют там во Львове, не на своем поле. Я надеюсь, что им это очень поможет.
Вышли не одна, с вами была команда. Насколько долго приходится находить общий язык со всеми участниками?
Сразу. С некоторыми ребятами, с которыми, возможно, ты не можешь найти общий язык, ну как, он все равно приходит, потому что нам по-другому нельзя. Это команда. Мы один организм.
То есть одна ошибка может стать причиной провала всей команды?
Особо ошибка может заключаться только наверху, когда ты идешь пристегнутый к веревке. И желательно, чтобы со всеми было все хорошо. Были каверзные вопросы. А если человек будет сидеть умирать, что ты будешь делать? Ты выбираешь идти на гору или ты выбираешь идти вниз? И ошибка могла бы привести к чему? К развернуться и идти вниз. Ну, для меня, я не знаю, если бы я увидела человека, я встала вниз. Я уверена. Ни одна жизнь не стоит моей там какой-то амбиции, вершины. Если я сейчас тебе наступила на горло и не пошла первой, я думаю, что я бы и пошла вниз вести человека.
Как вы себя чувствуете после экспедиции?
Меня встречали мои друзья в аэропорту, они говорят, боже, Еловчак, мы думали, сейчас увидим, ты тут будешь вся непонятно на кого похожа. Может, ты на Мальдивах была? Это что, санаторий Эверест? Сколько веса? Да, вес какой-то остался, только сколько, я не знаю. Я еще ни разу не взвесилась.
Вы около 40 дней жили в палатках. Когда вернулись домой, какие ощущения были после первой ночи на нормальной родной кровати?
В отеле была первая ночь, когда мы ехали с Эвереста, мы останавливались, и мы были в Алхасе, и Интерконтиненталь, роскошная еда, постель, ну... Это счастье. Ну, у меня и в палатке было хорошо. У меня шатер был такой цыганский. Значит, у меня матрац, одеяло, потом мой спальник, потом еще одеяло. Мне хорошо спалось в моей палатке, честно. Я не могу сказать, что я спала на каремате под мокрым сырым шерстяным одеялом. У меня все очень хорошо было. Просто прохладно.
У вас в экспедиции к девушкам относились как к конкурентным альпинистам или вы априори получаетесь слабее?
Слабее. Ну, я так ощущала. Я себя ощущала девочкой. То есть я там не пыталась соревноваться с мужчиной. Это вообще глупо. Зачем мне соревноваться? Мужчина сильнее. Я не феминист. Ну, для меня мужчина – это вот главный.
Какие планируете покорять вершины дальше?
Пока никаких. Пока я хочу отдохнуть, я хочу все лето, наверное, отдыхать. Я в этом... Там есть моменты, друзья хорошие на Эльбрус приглашают, ну, просто так говорят, для тебя это уже прогуляться. Я говорю, вы знаете, я, наверное, с удовольствием с вами только до снега дойду, там буду гуляться, а вы идите наверх. Я не хочу на снег сейчас.
Вы довольны поездкой?
Очень довольна, очень. Я довольна всем. Я благодарна возможности познакомиться в свое время с Ковалевым. Пришла ботинки выбирать. Он говорит, возьмите эти, может, когда-нибудь пойдете на Килиманджаро. Я говорю, нет, я никогда не пойду. Он говорит, ну, возьми. И все, и потом мы пошли на Килиманджаро. И дальше. Потом я благодарна, конечно, Абрамовым. Их экспедиция, их подготовка – это мудрость. Просто вот я за эту мудрость очень большое спасибо, что я пошла во второй группе. Конечно, своей маме благодарна. Мои друзья, которые встречали. Все. У меня все окружение. Я просто вот счастлива, что у меня такие люди вокруг.
А как мама отнеслась, когда вы сказали, что идете на Эверест?
Я не сказала, что я иду на Эверест. Я просто сказала, я там в горы на 2 месяца уезжаю. Она, ну, понятно. Тебе, если скажешь нет, ты же все равно пойдешь. Я говорю, да, мам, я все равно пойду. Но мне кажется, у нее полного осознания, где я была и что я делала, нет. И как-то это все так аккуратненько. Мои друзья звонили, когда я там со спутникового телефона позвоню, скажу, у меня там все в порядке, и перезванивали. Я сама не звонила. Я звонила ей один раз, говорю, мам, у меня все нормально, знаешь, что все нормально. Она такая, да я знаю. И потом я говорю, Наташ, держи маму в курсе, у меня моя кума Наташа, и она, значит, маму, в общем, осведомляла.